Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую.
Я тоже.
Добрый день.
Добрый день. Приветствую всех тоже аналогически, категорически. Давно не виделись.
Книжечка. Обо что?
Книжечка про Катынь.
Позвольте. Катынь.
Да.
Ложь, ставшая историей.
Не хотела я до последнего не хотела писать про Катынь.
Почему?
Да скучно, потому что, ну, как бы секрета там нет, кто убил, мне было ясно, в общем-то, с самого начала, что это немцы постарались. Но когда гикнулся самолет с польским правительством, поняла, что нет, придется, конечно.
Так любите поляков или что?
Нет, ну просто как указание свыше, можно сказать. Я как раз размышляла, что не хочется, наверное, надо, и тут самолет. Что тут делаешь?
Итак, о чем же?
Про Катыни.
А вот гражданин Геббельс нарисован. Это к чему?
А гражданин Геббельс тут у нас главное действующее лицо, которое все это дело и замутил.
Угу.
То есть где-то во второй половине апреля 1943 года немцы, честно говоря, всех удивили. Я даже не знаю, то ли пересказывать, то ли почитать. Давайте-ка я почитаю.
Большинство не знает ничего.
Да, вот поэтому я и хочу почитать. Хотя бы частично. Так, 13 апреля 43 года в 9 часов 15 минут берлинское радио передает. Из Смоленска сообщают, что местное население указало немецким властям место тайных массовых экзекуций, проведенных большевиками, где ГПУ уничтожило 10 тысяч польских офицеров.
ГПУ?
Ну,
угу.
Это уже подробности, ладно. Немецкие войска отправились в Косогоры, советскую здравницу, расположенную в 16 километрах на запад от Смоленска, где и произошло страшное открытие. Они обнаружили яму длиной 28 метров, шириной 16 метров, в котором находились уложенные в 12 слоев трупы польских офицеров в наличии 3000. На трупах была полная военная форма и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это описание ужасного, страшного злодеяния большевиков.
Ну, это, безусловно, злодеяние.
Да, но они утверждали, что это злодеяние большевиков.
Угу.
Наши от такого сначала немножко охренели.
А потом... что, большевики никого не расстреливали?
Ну, не польских же офицеров.
Почему?
Понимаете, у любого действия и в политике, и в частной жизни должен быть мотив.
Я буду выступать со стороны идиотов.
Давайте, это очень хорошо.
Как обычно.
Дмитрий, я давно добиваюсь, чтобы выступали именно со стороны идиотов.
Я всегда с них выступаю.
Нет, не очень получается. Ну вот, у каждого действия должен быть мотив. Если бы речь шла о 37-м годе, ну я еще могу поверить, что замочили 10 тысяч поляков. Если речь шла о 38-м годе, да, но не о 40-м же.
То есть, это норма была для большевиков по 10 тысяч человек расстреливать?
Нет, это мы про репрессии еще не говорили, когда будем говорить. В общем, для 37-38 года такое не то, что норма, такое могло быть. Но в 39-40
году... Есть такие, не могу не задать вопрос, есть такие примеры, раскопали, а вот здесь большевики расстреляли 10 тысяч человек. Есть такие примеры?
Да есть, по-моему, раскапывают. Левашовская пустошь у нас под Ленинградом
документами
была.
Подтверждается?
Да, и никто с этим не спорит. Да, действительно, там расстреляли 650 тысяч человек, это доказано. Но просто у нас сейчас тема
вот
не репрессий.
По приговорам суда.
Нет, не только. Это у нас не тема репрессий. Давайте мы это лучше отдельно встретимся, отдельно об этом поговорим.
Я не пойму.
Но
просто.
В 39-м году с репрессиями было давно покончено.
Хорошо, их расстреляли в 38-м, а вот немцы
нет,
откопали.
В 40-м, они утверждают, в 40-м.
Там не написано, в каком году расстреляли. То нет, есть, совершенно вы... очевидно, что нет. Расстреляли тогда, когда
как
там были
как могли
большевики?
Расстрелять военнопленных польских офицеров, если польский поход был в 39-м году? Соответственно, с 38-го их расстрелять не могли. Только после того, как Германия напала на Польшу, и наши войска туда тоже вошли.
Угу.
Так что немцы уверяют, что их расстреляли в мае 40-го года.
Угу.
У нас сейчас тоже возобладала эта же точка зрения. После многолетних усилий мировой общественности и наших собственных предателей.
Угу.
Ну, в общем-то, мне было, конечно, интересно посмотреть. Мне было интересно посмотреть одну единственную вещь. Вот когда говорят о Катыни, у нас очень много обсуждают, пережевывают доказательства, которые раскопал в свое время НКВД под Смоленском. И нигде не обсуждают, они пережевывают немецкие доказательства. Почему? В первую очередь, мне было интересно познакомиться с немецкими доказательствами. Ну вот, возвращаясь к фабуле, в общем, есть место под названием Катынь. В этой Катыни массовые могилы.
Оно, которых... небось, не так называется, да?
Катынь, так, Катынский лес, он так называется. Катынский, точнее. Но сейчас ударение сместилось. В нем находятся массовые могилы.
Там же про каких-то коз какое-то название.
Ну, косогоры – это другое название.
Нет, там что-то какое-то. Козероги, не помню. Итак.
Ну, ну, у нас тоже, вон, у нас тоже одно и то же место может называться Разлив, Сестрорецк. А все равно это одно и то же место, фактически. Весной 43-го года немцы раскопали там здоровенную братскую могилу, объявили, что это уничтожили большевики.
Это массовое захоронение, это не братская
могила. Ну, массовое захоронение, да. Здоровенное там на несколько тысяч человек, что это злые большевики уничтожили, значит, польских офицеров, которых они взяли в плен в сентябре 39-го года. Поскольку это действительно были польские офицеры, которые взяли в плен в сентябре 39-го года, то нельзя говорить, что там выдали какие-то жертвы гражданской войны и так далее. Они как раз были в польской форме, там все было доказано, но вопрос, кто их расстрелял? Угу. Большевики в 40-м или немцы после начала войны? Услышав такие чудеса, наши, конечно, ужасно возмутились. При этом польское правительство в изгнании, так называемое, в Лондоне, оно сразу как бы отповедь не дало, они сказали, что надо... Но это дело надо расследовать, сказали поляки, которые сидели в Лондоне. По поводу чего Сталин жутко возмутился еще раз. Сказал, что раз вы можете даже допустить, что это мы, так мы с вами прерываем всякие дипломатические отношения, действительно прервали. Его долго успокаивали Черчилль и Рузвельт. Ну, не надо, ну, может быть, не будете. В общем, не успокоили. И таким образом эта провокация дальше начала набирать ход. Набирала, раскручивали. В итоге к 90-му году ее раскрутили до состояния ужасного большевистского злодеяния, которого все знают, что это НКВД. Но о провокации мы поговорим в следующий раз. Давайте пока что поговорим о месте преступления и о доказательствах. Итак, есть место преступления, 43-й год. Март 43-го года немцы об этом заявили. Наши взяли Смоленск только в сентябре 43-го года, поэтому у нас просто, собственно, не знали, что там нашли немцы. Что они там раскопали, что они предъявляют, партизанские разведчики, если и были, то как-то не очень это смогли узнать. И поэтому наши отбивались, они в основном с помощью предположений, пока не взяли город Смоленск. Немцы вели свое расследование где-то около 3 месяцев, после чего его свернули по не совсем понятным причинам и стали заниматься другими делами. Потом пришли наши, начали свое расследование. То есть у нас была так называемая чрезвычайная государственная комиссия, которая занималась вообще всем, что натворили немцы на нашей земле с 41-го года. Вот нашу какую-нибудь деревню Гадюкино отбили, приходили люди из ЧГК и подсчитывали, что вот в деревне Гадюкино было столько-то домов, столько-то скота. Немцы столько-то домов сожгли, сумма такая-то, столько-то скота там пропало, сумма такая-то. Считали, сколько убили людей. И все это полностью скрупулезно описывали в отдельный архив. Я вот архив заглядывал, там такие вещи, что волосы потом до вечера обратно не ложатся. Как встали дыбом, так и стоят. Ну и, соответственно, представители ЧГК приехали в Смоленск, стали заниматься массовыми захоронениями, и в Смоленск приехала специальная комиссия, специальная группа НКВД, которая стала вести уже свое расследование именно Катынского дела. Навела на его потихонечку, особо это дело не афишируя, но вела. И к январю результаты и действий ЧГК, и действия НКВД, в общем-то, представили публике. Итак, что же представили немцы и что же представили наши? Понятно все или еще конкретизировать, Дмитрий?
За людей не могу ответить. Мне понятно.
Вам понятно, хорошо. И единственная вещь, которая мне была более-менее интересна, это а что же все-таки немцы представили, какие доказательства? И почему во всей прессе обсуждают только доказательства группы НКВД? И там среди документов Гарфа, среди Катынской папки был так называемый немецкий, он достаточно пропагандистский материал, но там, по крайней мере, объясняется, что они именно нашли. Вот, значит, с чего бы начать? С чего бы начать? Давайте мы начнем со свидетелей. Как говорил Жигулов, в каждом деле есть какой-то человечек, который что-то видел, что-то знает. И вот немцы утверждают, что они, проводя свое расследование, нашли 12 свидетелей. Из этих 12 они предъявили показания 7. Из этих 7 6 человек...
Что значит определили?
Предъявили. Они предъявили показания 7. Из этих 7 человек... Ну, большей частью что они говорили? Они говорили, что они видели, что на станцию Гнёздово привозят поляков в арестантских вагонах, куда-то их на машинах увозят. 2 человека сказали, что вроде бы будто бы машины сворачивали в Катынский лес, и оттуда слышались выстрелы. При этом про машины они говорят совершенно разные. Одни говорят, что это были открытые грузовики, другие говорят, что это были закрытые грузовики. Ну, в общем-то, то, что поляков туда привозили, а потом куда-то отправляли, это, собственно, никогда никем не оспаривалось.
Угу.
Их туда действительно привозили в 40-м году.
Там был советский лагерь.
Там было 3 лагеря для военнопленных, даже 3 целых. И один-единственный свидетель, дедушка такой там был, 70-летний, который жил в этом самом лесу, он говорил, что да, я вот подбирался, я видел, как НКВДшники стреляли поляков. Но вот не задача-то какая, понимаете? Дедушка этот рассказывал и немцам, и всем экскурсантам. Но когда наши подошли к Смоленску, дедушка ушел в лес. Он не стал, он не ушел с немцами, как остальные свидетели, а дедушка ушел в лес. Когда пришли наши, он из леса вышел, пришел в НКВД, там упал на коленочки, покаялся. «Рубите мне голову, дорогие чекисты, меня месяц били в гестапо, я не выдержал». И согласился показывать то, что вот они мне велели. Вот это цена немецким свидетелям. Вот вы как оперативник, что скажете по этому поводу?
Ну, это человек. Он может врать про это, он может врать про то. Он пришел каяться, он и тут врет. То есть на здоровье, свидетельские показания, дело такое. Дальше...
Ну, по крайней мере, немцы предъявили одного свидетеля.
7.
Ну, вот хорошо, 3, потому что из этих 7 5 они никакого криминала не показывали. Провозили, увозили, все. Куда их увозили, они не знают, ничего сами не... Сами они вообще ничего не видели, только дедушка видел. Наши за те же 3 месяца работы нашли уже в разоренном, полуничтоженном Смоленске, по-моему, 107 человек, больше 100. Свидетели у них были разные, но кто-то что-то видел, кто-то что-то... Понимаете, кому-то там в сарай беглые поляки в сентябре 41-го забегали. Вот они рассказывали, вот забежал поляк, то-то рассказывал. Кому-то забегали военнопленные, которые раскапывали трупы, тоже что-то рассказывали. Кого-то возили на могилу, они говорили, что видели. Там был, например, человек, судмедэксперт города Смоленска, который видел сам эти трупы, говорит, и ничего подобного, не могли они 3 года в земле пролежать, я вам как профессионал говорю. Кто-то замечал мелочи, что там, что у них руки были связаны, что у них погоны блестели. В общем, было 107 свидетелей, которые каждое по своей мелочи что-то показывали.
Ну, то есть, таких людей, которые стояли бы возле расстрельной ямы и наблюдали за процессом, тоже не было?
Ну, 3, трое было.
Мне бы, например, у меня бы сразу вызвало подозрение, что наступающие немецкие войска, захватив город Смоленск, не столкнулись с людьми, которые ненавидят советскую власть, и для того, чтобы... удачно вписаться в новую власть, не прибежали и не сказали, что вот здесь большевики расстреляли 10 тысяч человек. Это огромное количество
народа. Но не прибежали и не сказали.
Ну, вот 3 года как-то, да, не прибежали и не рассказали, что само по себе странно.
Были свидетели, которые не совсем стояли, но почти стояли. Там были 3 девушки, которые работали в доме непосредственно вот рядом с местом расстрела, в том же Катынском лесу, была дача НКВД, где базировался некая немецкая воинская часть, они там двор мели, картошку чистили, там дрова кололи.
Угу.
В общем, были на подсобных работах. Вот они слышали и видели много.
Угу.
То есть девчонки были молодые, 16-25 лет, конечно, перепуганные насмерть, но много слышали, много запомнили. Слышали, и как в лесу стреляли, и как машины приезжали, и как в определенные дни там приходили. Можно даже более подробно сейчас рассказать, что они видели. Значит, их забрали, там была дача НКВД, на которой была какая-то воинская часть. И туда взяли 3 девочек на обслугу. Они там не ночевали, их утром приводили, и вечером уводили обратно домой под конвоем, по одной тропиночке через лес. Что они заметили? Они заметили, что Время от времени, еще снега не было, где-то в сентябре, в лес, на дачу приезжало несколько грузовиков. То есть до того в лесу выстрелы звучали, причем так много одиночных выстрелов, потом приезжали грузовики. В это время готовили всем там двойной обед. На грузовиках были, соответственно, солдаты, унтер-офицеры, какой-то там командующий офицер. В этот день топили баню, потом все пьянствовали. Они заметили двоих ефрейторов, которые были пьянее других и перепачканы кровью. Вот эти вещи они заметили, они сделали какие-то умозаключения, пришли к выводу, что в этом лесу кого-то расстреливали. Как-то раз увидели, как туда ведут колонну поляков. Что поляки, в общем-то, они знали, там они дороги чинили. И пришли к выводу, что там расстреливали поляков. Все это они, их пытались увести, но они тоже удрали в лес, и все это потом нашим по переходе наших рассказали. То есть было три достаточно приличных свидетельницы. Но кроме все равно, против немецких 8 свидетелей наши выставили 107, которые хоть одной капелькой, но показали, что это сделали немцы. Мне кажется, что наши все-таки в этом деле сработали убедительнее. Как ваше мнение?
Я документов не вижу. Я так не могу. Убедительнее, неубедительнее. Эти тоже могут врать, как вы понимаете. Их, может быть, тоже НКВД держало в камерах, лупило, и они сказали то, что надо было сказать НКВД. Тут вопрос про трупы сразу. Что с трупами-то?
С трупами было интересно. Основная часть немецкого материала – это судмедэкспертиза так называемого доктора Буца. Мы там такой достаточно серьезный на у них в группе армии центр патологоанатом, который возглавлял несколько контор, в том числе одна из них – это про исследование большевистских зверств, так называемое. Немцы же тоже старались, исследовали.
Я о чем и говорю, что это в 1941-м должно было происходить, сразу он, после захвата.
И он провел исследование, но проводил несколько странно. Вот, буквально, по-моему, 28 февраля дедушка, который жил в лесу, дал первые показания. Тут же буквально 1 числа пошло задание доктору Буцу. Доктор Буц сказал, да, задание принял, и до 29-го свалил. Отправил в лес ассистента, они перенесли из леса какую-то избу, чтобы им в тепле работать. Месяц он туда не показывался, ассистентов, естественно, месяц тоже не показывался. Через месяц он пришел, начал резать. Резал.
Что резал?
Трупы резал.
3 года пролежавшие в земле.
Да. Так то он есть... судмедэксперт, ему положено, как раз этим и заниматься, эксгумацию проводил. Ну, не совсем понятно, сколько он резал, но он накатал вот такой вот огромный отчет. Причем у него была такая восторг исследователя, он никогда раньше не имел дела с телами в массовых могилах, там, оказывается, все совсем иначе происходит, чем в одиночных. И он все это подробно описывал. Рассказывать это не обязательно, только аппетит, простите, портить.
Почему? Если речь про такой вопрос, то надо рассказывать.
А вот вывод он сделал совершенно замечательно. Просто я до вывода добралась, и вывод его звучит примерно так. Когда расстреляли этих людей, моей науке неизвестно, ибо сей предмет в Германском рейхе не исследовался. То есть он сказал, не знаю, смотрите на косвенные данные. Теперь как сработали наши патологоанатомы? У нас в январе приехала значительно более представительная группа, там во главе с Прозоровским и еще кем-то, чуть ли не главный судмедэксперт Советского Союза, очень серьезные люди. Стали они, опять же, резать трупы. Где-то исследовали 1500 трупов. И, что интересно, они не нашли никаких следов работы доктора Буца. То есть, вот из этих 1500 не было ни одного вскрытого.
Вот немцы вскрыли захоронение, да. Начали вынимать оттуда трупы, резать их, а куда они их потом девали? Обратно клали? Или рядом что-то другое?
Они писали, что они взяли трупы, посмотрели, исследовали, и потом как бы похоронили по-человечески. То есть, они их как-то перезахоронили, поставили памятник, как они утверждали, и потом ушли.
То есть, это получилось второе захоронение, которое раскопали наши?
Да, наши раскопали второе захоронение, да, никаких следов того, что кто-то там это резал, они не нашли.
А это были только наши или уже позвали каких-нибудь американцев, англичан? Да, только наши?
Только наши, как-то англичане и американцы особо и не рвались.
Рвались, не рвались, пригласить-то можно третью сторону?
Не стали приглашать третью сторону.
Напрасно.
Если бы у Сталина была машина времени, он бы, конечно, пригласил. Но поскольку немцы уложили под Смоленском, не считая солдат, 450 тысяч мирных жителей, как-то не было особо оснований считать, что этих офицеров убил кто-то еще. Угу. Тем более, что Сталин-то точно знал, что нас этого не делали. Здесь провокация была очень грубая. Никаких следов доктора Бутса они не нашли работы. Но дело в том, что у наших-то опыт был. Наша патологоанатома 41-го года только тем и занимались, что вскрывали братские могилы и все это описывали. То есть, как сам, по-моему, Бурденко, начальник ЧГК, писал, я собрал коллекцию из 25 черепов советских людей, вот убитых немецким оружием, выстрелом в затылок. До войны он вряд ли бы вообще слово «коллекцию» употребил. Но они уже были полностью уже отупевшие от такой жуткой работы, но дело свое они добре знали, ибо только этим и занимались. Что раскапывали массовые могилы и эксгумировали тела.
Угу.
У наших опыт был, у наших наработки были. Естественно, они сказали, что ни о каком мае 40-го года речи нет, а убиты они были уже после начала войны, то есть значительно позже. Были там другие интересные результаты.
Например?
Я сейчас буду рассказывать. Поэтому, поскольку доктор Бут сказал, что науке это неизвестно, и предложил ссылаться на другие немецкие доказательства. Других немецких доказательств было два. А именно то, что в карманах трупов отсутствовали письма, газеты, документы, датированные после 40-го года.
Угу. То есть все документы и различные бумаги, найденные в карманах у расстрелянных, они до 40-го года.
Да. Вообще не понимаю, как отсутствие еще вот этого может служить доказательством. Ну, наши порылись, посмотрели, выяснили, что...
Ну как, вот зарыт клад, например.
Да.
И последняя монета по дате. Угу. Она, например, да. 853 года. Из этого можно сделать вывод, что после это где-то вот в пределах 853.
Наши стали искать. Они выяснили, что где-то в начале марта 43-го года из лагеря взяли несколько тысяч пленных, куда-то увели, назад они не вернулись.
Угу.
Несколько человек из них сбежало. Опять же, ночевали в сараях у местных жителей, рассказывали им жуткие вещи, что их заставляли разрывать массовые могилы, вытаскивать трупы и вытаскивать все, что было у этих трупов в карманах. А потом ходили немцы, что-то другое в эти карманы вкладывали. И потом их снова сбрасывали в эти же могилы. Это они рассказали местным, там 2 или 3 свидетеля было.
Угу.
Но согласитесь, что для настолько разоренной территории 2 или 3 свидетеля вот по такому делу – это уже много. Естественно, пленных потом всех уничтожили. Тех беглецов, по-видимому, тоже поймали, расстреляли, то есть самих их не нашли. Но следочек прозвучал, что вот такое с ними происходило. Наши судмедэксперты, когда они стали всерьез обыскивать трупы, естественно, нашли кучу всего. Потому что, представляете, сколько у человека карманов? Не могут у каждого человека в каждом кармане порыться и что-то найти. Естественно, нашли они и письма, которые датировались 41-м годом. Нашли квитанции. Вот, например, была такая квитанция, что у такого-то пленного в 39-м году были взяты на хранение золотые часы. А в 41-м году эти часы были проданы ювелирторгу. И тоже ему дали квитанцию. Ну, по-видимому, денежки ему тоже дали. Денежки он потратил, квитажку сохранил.
Это советская власть так обращалась с несчастными поляками, да?
Да, советская власть так обращалась с несчастными поляками. У товарища Берия было все задокументировано. Там ни одна монетка не пропадала. То есть все, что ценности, естественно, у них все забирали, они хранились где-то там в спецчасти, и по их желанию могли быть, по-видимому, проданы. То есть, конечно, нашли документы, датированные...
Ну, то есть, тут чисто логически, да, если утверждают, что расстреляли более 10 тысяч человек или 10 тысяч человек, угу. А эксгумировали 1,5, то есть, по всей видимости, либо верхний слой, либо какой-то край... то все остальные остались так, как были. И в карманах у них нашли всякое.
А где эти 10 тысяч человек? 10 тысяч человек никто не видел.
Пока что из рассказанного непонятно, сколько же их там было.
10 тысяч человек, 10 тысяч человек назвал доктор Геббельс.
Угу.
Доктор Бутс писал, что разрыли 7 могил, где-то там было чуть меньше, чем 4,5 тысячи. И больше никаких могил не разрывали, никаких трупов не искали, ни о чем речи не было. Откуда там 10 тысяч?
Не совсем понятно, то речь про одну какую-то, 28 на 16.
Это одна могила, там было 7 могил, но остальные угу. были просто значительно меньше.
Угу.
В первой было где-то 2,5 тысячи трупов, а в остальных еще 2 тысячи до кучи, 6.
Угу.
Ну, их разрыли, их посмотрели, больше ничего там не находили. Откуда 10 тысяч, это вообще никому не известно, сказал только доктор Геббельс.
Угу.
Ну и, соответственно, потом было подхвачено. Там были более смешные случаи. Например, в городе Калини было такое общество «Мемориал», которое в 90-е годы стало говорить, что у них тоже расстреляли поляков. И тоже 10 тысяч. В Катыни 10 тысяч и в Калинине 10 тысяч. Ну, чтобы не обидно было.
Да.
Потом раздали документы, выяснили, что в Калинин отправили только 6 тысяч поляков. Что делать? Ну, они вышли из положения, сказали, что, ну да, 6 тысяч поляков, а 4 тысячи наших. Вот так у нас работает мемориал с цифрами.
Ну, там начальник признавался, как он врал всю дорогу, поэтому от рядовых сотрудников...
О, начальника мы поговорим в следующий раз, там такое шоу было.
От рядовых сотрудников трудно ждать чего-нибудь другого.
Ну вот, и немцы раскопали только 4300, по-моему, трупов, как пишут бутсы, больше никто не видел.
Угу.
Наши, по-моему, нашли еще меньше. Поэтому, скорее всего, вряд ли больше 4000 их там и было. Но, а цифры гуляют самые разные. Вот от 4300, названных доктором Бутцем, до 22 тысяч, которые вообще непонятно откуда взялись. Я не знаю, было ли вообще в польской армии 22 тысячи офицеров.
Мне интересно, а в НКВД что? Никакой, если это расстрелял НКВД, там вообще никакой учет не велся?
Не велся. Не нашли.
Я как-то вот всегда в некоторой растерянности. Здесь вы золотые часы принимаете под опись, продаете легальным путем, вы даете деньги заключенному, а как самого заключенного-то вы учитываете, нет? И допустим, советская власть вынесла ему смертный приговор этому заключенному. Там я это, мои познания, конечно, минимальны в области расстрелов НКВД, но должен быть приговор, и доктор с прокурором это дело должны некоторым образом засвидетельствовать.
Ну, доктор с прокурором того... это не всегда засвидетельствовали, но, по крайней мере, сам приговор должен быть.
Нет, и приговор должен быть,
должен
и
быть,
результат
да.
должен быть, 30... может, ты его отпустил.
Но в 1937 году в случае массовых расстрелов ограничивались просто без доктора и без прокурора обходились.
Какая-то справка должна быть все
справка
равно, что
была.
Он расстрелян.
Справка была, но ни доктор, ни прокурор. Там
неважно, хорошо, доктора и прокурора нет, но справка должна
да,
быть, что
он расстрелян. Да, там пишут просто на этой на карточке исполнено, и все.
Ну, вот исполнено.
Ну, сидит там лейтенантик.
Карточки должны быть,
ну,
по
да.
которым это исполнено. Должны быть документы, например, на то, что этих самых пленных поляков разместили вот здесь, а до этого их привезли железнодорожным транспортом вот тут, а здесь их на полуторках перевезли, там море.
Более того, что самое интересное, ведь архив смоленского НКВД достался немцам, вывезти его не успели.
Угу.
Но немцы ни одной бумажки на эту тему не предъявили.
Ну, тут еще более интересно.
Это
для
это...
многих открытие, но вообще все эти расстрелы, массовые, не массовые, проходили по закону. И на все на это есть документы.
Есть.
А раз есть документы, то их, в общем-то, это здраво.
Слушайте, там.
Вот, смотрите, они сами во всем признаются. Проклятые НКВДшники, это они их убили. Даже если предположить, например, что это был какой-то расстрельный полигон НКВД, и там расстреляли человек 500, а может 1000, это лежит в архивах, и захватив это дело, они должны были это показать сразу.
Да, расстрельный
полигон
НКВД. Вот вы упыри,
вот вы сами в этом признались, это лучшее доказательство. И ничего нет?
Нет.
Здорово.
Знаете, там такая была бюрократия. Например, в одном из лагерей убежал солдат, не офицер, солдат пленный в 1939 году. Его заметил часовой, побежал за ним, тот дал ему, по-моему, по физиономии. В итоге солдат его застрелил.
Угу.
А там было первое расследование, где все проверили, отписались вот такой вот бумагой чуть ли не самому товарищу Берии, что солдат был в своем праве. Через месяц приехали, еще раз проверили, еще раз отписались товарищу Берии. Что все, да, вот солдат был в своем праве. Вот такая была бюрократия в НКВД.
Ну, я почему? Вопрос
один задаю. Солдат.
Я в схожих структурах служил, и мне непонятно, как это,
там,
будучи недокументированным, как это возможно.
Там тонны бумаг изводили. Ну, не предъявлено.
Странно. Отсюда напрашивается вывод. Расстрелял их кто-то другой.
Ну, вы знаете,
и что же дальше?
Ну, вы знаете, немцы, они... У нас тоже не захвачено немецких документов, приговаривающих к расстрелу там, сотни мирных жителей. А могилы есть? Документов нет, а могилы есть, и люди в них лежат.
А им не нужны были документы? У них был несколько иной подход.
Ну, возможно, возможно. Там есть одна совершенно четкая, которая позволяет идентифицировать могилы, обычно есть один признак. Если есть хоть один детский труп, это немцы. В наших могилах детских трупов быть не могло никогда ни при каких обстоятельствах. Поэтому большей частью хоть один детский труп находится, поэтому разговоров уже нет, кто застрелил.
Вопрос спорный.
Ну, не, и... нет, у нас детей к смертной казни не приговаривали.
Их никогда. Могут положить туда позже, еще чего-нибудь.
Ну, в порядке провокации, конечно, могли. Ну ладно, поехали дальше. Какие еще у немцев доказательства? Еще у немцев доказательства елочки. Елочки. Это доктор Буц, и не только доктор Буц, они уверяли, что вот расстреляв несчастных поляков, гады чекисты посадили над их могилами елочки. И эти елочки их потом предъявили. Доктор Буц пишет, как, какое значит, жалкие впечатления производили на него эти спиленные деревца всего с тремя годовыми колечками и черной сердцевинкой. Они там так лежали, такие все несчастные. Тем самым практически расписавшись, кто убил, по одной простой причине. Вот представьте себе, что надо, допустим, в мае убивают, там, расстреливают, нужно посадить елочки. Чего делают люди? Они идут в лес, правильно? Ковыряют там этот, ну, не елочки, сосенки на самом деле. Пошли в лес, накопали этого елового подроста.
Угу.
Причем не трехлетнего, а потому что, чтобы елочку пересадить, надо, чтобы было хотя бы ухватить за что. То есть трехлетних там, в принципе, быть не могло. Ну, накопали там деревьев там, от 2 до 5 лет,
угу.
Посадили, какие-то принялись, какие-то не принялись.
Угу.
Потом их спилили, и они все... Во-первых, они должны быть разного возраста. Они все трехлетние. Это первое. А если они все одного возраста, то совершенно ясно, откуда они взялись. Вот представьте, март 43-го года, да? Им приходит в голову идея, давайте-ка мы проведем такой фокус с елочками, а там сугробы. Где они там будут ползать под сугробами, искать еловый подрост? Что они делают? Они идут в ближайший питомник. Берут там какое-то количество этих трехлетних сосенок. Там же питомники были, мы что, леса сажали. Спиливают их и по этим могилам раскидывают. Но они ошиблись, потому что, во-первых, сосны были трехлетние, то есть что же, чекисты же не семечки в 40-м году сажали, правильно? А во-вторых, то, что все они одного возраста. То есть фактически они расписались, что... Они сами были организаторами провокации.
Угу.
Ну, и потом, конечно, стали выкручиваться, что вот это темное кольцо, это как бы след пересадки. Но эти елочки растущими не видел никто и видеть не мог, потому что сугробища там были. Знаете, как в марте, какие там сугробы зимой 41-42 года. Какие там елки? Там и взрослых-то не видно, только наполовину деревьев. Ну и самая замечательная история, конечно, вышла с патронами. Естественно, когда вообще пуль нашли, кстати, на удивление мало, что даже странно. Но дело не в этом.
Каким образом их казнили?
Казнили их всех одинаково, выстрелом в затылок.
Это но почерк НКВД?
Это почерк немцев. И НКВД, и немцев. Это на самом деле это как бы самый, ну, самый щадящий способ лишения человека жизни, потому что человек умирает сразу. И это вовсе не зверство и не варварство, это наоборот. В данном случае это как бы даже наиболее гуманный способ казни. Ну, Дмитрий, говорить о гуманности казни вообще не приходится. Вы читали роман «Овод»? Читали.
Да.
Помните сцену расстрела?
Да.
Вот что бывает, когда ставят взвод, у которого там винтовки в руках подрагивают неизвестно как еще.
Это промышленный метод ликвидации людей. Это не роман «Овод»,
это не
который
роман.
Не является
это не роман
ни документальным свидетельством, ничем вообще
так
не является.
Так расстреливали и в НКВД, и у немцев. Это вообще, я думаю, что и не только у них, а в принципе, скорее всего, так расстреливали по всей Европе.
Вы не поверите, и сейчас расстреливают точно так
ну,
же.
Ну, возможно, я не знаю, как сейчас
вопрос,
расстреливают.
Вопрос, ну... Есть специфические вещи. А что были за
пистолеты? А, вот это интересно. У доктора,
что были за патроны,
у доктора Буца написано, что нашли немецкие гильзы. От патрона 7,65 мм. Гильзы фирмы Геншов. И дальше немцы начинают долго объяснять, а как гильзы фирмы Геншов попали к русским?
Угу.
А вот попали они так, что где-то в 30-м году русские купили, значит, партию патронов 7,65.
Калибр, да, такой
специфический. Да, и вот так они попали.
Угу.
При этом...
А что за пистолеты?
А вот что за пистолеты, там не говорится.
Это пистолеты, револьверы, для чего они?
Вот сейчас... Дело в том, что из всего арсенала оружия, которое использовалось в НКВД, калибр 7,65 подходил только под Браунинг.
Угу.
Но, естественно, чекисты к 1940 году уже имели свое табельное оружие. Это либо пистолет ТТ, либо револьвер Наган.
Угу.
Браунинги, конечно, давали, и не только браунинги. Там у них вещдоков было огромное количество, их использовали в дело, но кому давали браунинги? Браунинги давали следователям, экспертам.
Там... Тем, кто не стреляет.
Да, тем, кто не стреляет, но стреляет только в тире.
Угу.
Когда 22 июня 1941 года разбомбили поезд чекистами, который шел из Белоруссии в сторону Ленинграда, ну, эти нестреляющие люди, конечно, оружие забыли, а сами ломанулись на выход. Потом оружие пошли, собрали, там была куча такого вообще, все что угодно.
Ничего не понял, кто куда ломанулся, кто
что собирал. Разбомбили поезд.
Так.
Естественно, следователи, эксперты, бухгалтеры и все прочие кинулись к выходу, в основном забыв про табельное оружие. Но они были люди не стреляющие, у них не было в мозгах, что взял пистолет и побежал.
Угу.
Потом уже, когда разбирали завалы, прошли, собрали все валяющиеся бесхозные пистолеты, револьверы и все прочее, собрали все в кучу. В этой куче было все что угодно. Там и браунинги, и что там только не было. Любой антиквариат.
Угу.
Но стреляющих, извините меня, чекистов, все вооружали табельным оружием. То есть, либо ТТ, либо Наган.
Угу.
Один, не помню, кто что, но один имел калибр 7,62, второй 7,63. Но дело, конечно, вот объясняем, кто не знает, дело не в калибре, а дело в том, что у них разная форма гильзы у этих патронов. И они четко подходят под определенное оружие. То есть, если наши, они могли стрелять только из браунингов. Браунинги перестали выпускаться в Первую мировую войну. И, конечно, это очень замечательно устраивать массовый расстрел антикварным оружием, 10 лет провалявшимся на складах патронами. Ничего новее у нас не нашлось.
Ну, может, списать надо было. А вопрос, а пули какие были там? Оболочка, без, просто свинцовая?
Нет, это не исследовано, что пули практически не нашли. По-видимому, их выгребли.
Нет, тут это какой-то могучий патрон, то есть, если хорошо, например, представители итальянских мафиозных сообществ в США очень любили патроны, как от мелкашки, маленькие, пули там просто свинцовые, и когда ты в затылок стреляешь, то она, пролетев мозг, плющится об другую сторону черепа, и, соответственно, там ни нарезов, ничего экспертиза не установит.
Вы знаете, там не было речи о скрытности, никто не думал,
позвольте,
что будет экспертиза.
Позвольте продолжу.
Да.
А здесь это мощный патрон, и, скорее всего, я это на пальцах, так сказать, скорее всего, голову простреливало насквозь.
А,
поэтому,
ну, может быть.
Поэтому пуль в черепах нет, именно поэтому слишком мощный патрон.
Может быть, вам видней.
Я не знаю, я не видел.
Ну, в общем, о пулях речи не было.
То есть, их и не нашли, да?
Или нашли мало? Особо не нашли. А немцы написали в отчете про эти патроны по одной причине, потому что патроны эти активно стали тырить. Все экскурсанты, которых приводили, они все комиссии, например, привели за польскую комиссию, гильзы стали тырить, да.
Ага.
Их растаскивали, уже ясно было, что не скрыть, значит, надо как-то объяснять. Ну, объяснили.
Ага.
А вот наше было, но дело в том, что было одно оружие, которому патрон 7,65 подходил идеально. Это знаменитый Вальтер. Вот к Вальтеру, да, это патрон от Вальтера, четко. Поэтому в Катынской провокации потом появился чемодан Вальтеров,
угу,
который кто-то привез для скрытности в 1940 году.
Угу.
Это я буду рассказывать, это прекрасно, но в следующий раз. А наши патологоанатомы нашли еще более интересные вещи. Они, когда стали замерять отверстия, они выяснили, что не очень большая часть, но где-то процентов 20-25.
Четверть, что значит не очень большая?
Ну, не 50, но, может, 15,
угу,
да хоть 2. Они были застрелены из крупнокалиберного оружия, то есть калибр больше 8 мм. А вот крупнокалиберного оружия в Советском Союзе просто не было. Оно появилось только во время войны и только как трофейное, отнятое у немцев. Даже когда закупили в 30-е годы партию парабеллумов крупнокалиберных в Европе, их тут же переделали под патрон 7,65. У нас не производились пистолеты, у нас не производились патроны к ним, у нас они просто не применялись.
Угу.
Поэтому то, что...
От меня немножко ускользает. Хорошо, если предположить, что это злые чекисты привезли злодейские немецкие пистолеты, зарядили их злодейскими немецкими патронами и злодейски расстреляли поляков, какой в этом смысл? От меня ускользает.
Спросите общество на мемориал. Наверное, чтобы засекретить, чтобы
если их подумали. Стреляли по закону, то как-то неясно, зачем это. Вот есть револьвер, наган. Там, кстати, просто свинцовые пули. Очень удобный, очень хороший, безотказный.
Ну, да.
В чем смысл использования вот этого?
А там все немножко по-другому. Там наши мемориальцы говорят: убили наши. Им говорят: а вот гильзы. Вот какому мне пистолету? Только к Вальтеру подходит. Тогда мемориальцы говорят: ну, наши привезли Вальтера, потому что они лучше. Им говорят взять Вальтера, и они говорят, ну, была такая важная операция, что их купили.
Ну, тут это какой-то полет мысли.
Да, вот, вот именно такой полет мысли в Катынском.
Не надо умножать сущности.
Вот как-то. Именно такой полет мысли мы в этом деле имеем. Вот именно такой. Вот так оно все и происходит.
При этом я, конечно, некоторым образом теряюсь, но вот 10 тысяч человек застрелить – это минимум надо, 10 тысяч патронов минимум, как правило, несколько больше. Пистолетов надо.
Не будем говорить о 10 тысячах, потому что нашли 4,5 тысячи, пусть
сказали
будет 4,5.
10, значит. Хорошо. 10.
Доктор
это
сказал
раз.
Морг, значит морг.
Да. Во-вторых, это какое количество личного состава надо? С какой скоростью их там расстреливают, какими их там толпами привозят. Это ж логистика, ну, примитивная.
Логистика.
Сколько это продолжалось, как это вообще, что-то как-то.
Ну, я по поводу этой логистики хихикаю в книжке, но я уже не буду хихикать здесь, потому что это подсчеты. Там везде подсчеты разные, я все это посчитала. Кто хочет, пусть прочитает книжечку.
От меня даже другое ускользает. Ну, вот, пригнали. Я не знаю, там 300... 100, 300, 500 человек – это, между прочим, в данном случае, это военные, то есть люди,
да.
которых учили убивать других
да.
людей,
да.
и, в общем-то, несмотря на то, что они поляки, мужики крепкие, суровые и все такое, и вот их 500 человек пригнали, а как вы их собираетесь расстреливать?
Нет, ну, приводили их, судя по показаниям девушек, приводили их партиями там по 25-30 человек.
Ну, это сколько времени займет, да, опять-таки.
Ну, несколько раз, так они немцы никуда не спешили, они этим занимались, наверное, не меньше месяца.
Угу.
Даже если по 30 человек, уже получается 900. А так, если несколько партий пригнать. В общем, обычно было, по-моему, два грузовика, ну, соответственно, грузовики пленные плюс охраны, получается, 40-50 человек за раз.
Не быстро. Да. И что же дальше?
Они не спешили.
Ну,
и что же дальше? А вот теперь у нас начинается самое веселое, самое интересное, а именно местность. Значит, немецкие свидетели, они что показывали? Что вот, да, лес, козьи горы, он был огорожен. Огорожен там находилось страшное место под названием дача НКВД, поэтому в лес никого не пускали. По этому поводу уже весело, потому что даже возле сталинской дачи лес не огораживали, ограничиваясь только 3-метровым забором.
Ну, что-то огораживали, например, дачу. Лес оградить у нас, по-моему, невозможно.
С другой стороны, это же, извините меня, не режимный объект, это не тюрьма, это не НКВД, это дача.
А что подразумевается под дачей НКВД? Что
дом
это такое?
Отдыха.
Ага.
Дом отдыха НКВД. Люди едут отдыхать, нафиг им отдыхать, простите меня, за забором.
И иногда кого-то расстреливают еще, да?
Ну да, иногда кого-то расстреливают между делом.
И во дворе закапывают.
Да, ну вообще, ну реально на самом деле то, что приезжают они отдыхать обычно с семьями, да? Семьи, они...
Посидите пока, пойду человек 10.
Да, семьи имеют отношение с местными жителями. Например, там меда, молока, смородины. И что же, да, конечно, вот жена какого-нибудь высокопоставленного чекиста побежит за ограждение, будет там час ждать крестьянку с молоком.
Угу.
И что ж собачья, конечно, естественно, как во все советские дома отдыха, проход был свободный абсолютно.
Я вот в детстве жил в военном городке, например. Не режимный объект, не совсем, но там был здоровенный забор.
Военный там все-таки был КПП.
И туда нельзя было просто так с улицы зайти. Вот КПП. Бабушка приносила молоко каждое утро. Мой кот Вася, например, был толковый кот. Он шел на КПП, садился, приходила молочница, он за ней следом шел, зная, что она позвонит, ей откроет дверь,
в домах
Вася придет домой.
В домах отдыха Министерства обороны таких чудес не было. Никаких КПП, там нормальные санатории.
А, бывал в домах отдыха.
Да, я тоже бывала.
Там есть КПП.
Ну, не знаю, я там не видела. Тоже бывали. Ну, в общем, даже если есть КПП...
Ну, согласимся далее. На том, что это нережимный объект, это где нережимный есть секретность, объект. И куда тебя просто под дулом автомата не пустят.
Лес огораживать совершенно не нужно.
И?
Более того, это было место где-то в 14 километрах от Смоленска.
Угу.
Это уровень где-то, ну вот если сделать поправку на...
Пушкин от нас.
Пушкин, Сестрорецк.
Да.
Это была дачно-прогулочная местность. Туда бегал пароходик, туда бегали поезда, туда можно было приехать на автобусе.
Грибники.
Грибники. Более того, практически на месте расстрела в 1941 году был пионерлагерь. А дело в том, что в СССР было место, была организация, которой боялись все, в том числе и чекисты. Вот догадайте, кто был такой страшный, великий, ужасный, которого даже НКВД боялся?
Санэпидстанция.
Санэпидстанция. Санитарно-эпидемиологическая служба. Потому что страну все время трясли эпидемии любые. А тем более, вот читаешь, например, я занималась биографией разведчика Рягина, но в 1934 году жена умерла от брюшного тифа, молодая здоровая женщина. Это сплошь и рядом. Тиф, дизентерия. Ну, холера, слава богу, в этих местах не было. Непонятные желудочно-кишечные заболевания – это было самое страшное, что могло вообще произойти. И что же получается, что вот чекисты там расстреливали людей, а санэпидстанция позволила лагерь сделать?
А пионеры закапывали.
Да. Да. А пионеры потом бегали эти могилки разрывать.
Да. Там, небось, еще и колодцы были, поскольку туда водопровод не провести.
Реально...
Я некоторое время бурил дырки на минеральную воду, например,
при советской
власти. И вот по тогдашним советским нормативам, если ты возле кладбища дырку буришь на минеральную воду, а это 100 метров глубины минимум, 12 лет с момента последнего захоронения, 12 лет. После этого можешь дырки бурить. Так нет. Вода будет заразная.
Ну да.
А тут, значит, закопали и хорошо.
Ага, закопали, и все в порядке.
НКВД.
Более того,
что ты их возьмешь?
А зачем это все делать? Ну что за удовольствие делать возле самого дома отдыха, кого-то стрелять, это один вопрос. НКВД совершенно четко производили массовые расстрелы. Недалеко от города, но место должно быть глухое. Вот как та же Левашовская пустошь. Вроде и возле деревни, а там лес, там никто, собственно, особо не ходит. И это проводилось везде. У чекистов не было необходимости устраивать казни в оцепленном лесу, в отличие от немцев.
Тут я в некоторой растерянности, то есть я бы это, уж извините, так сказать, за людоедские откровения, но стрелять людей надо в каком-то закрытом помещении, а после этого их куда-то грузить, увозить и захоранивать.
Ну, если речь идет о массовых расстрелах,
если речь идет о массовых расстрелах, я не участвовал в массовых расстрелах, я чисто предполагаю, потому что люди, которых привезут, они у вас как, все в наручниках. Я повторюсь, не договорил, что это офицеры, это военные люди. Как только они увидят, что их сейчас собираются убивать, я вас уверяю, там никакие штыки ничего не поможет, они бросятся в расцепную. Я сдохну, но сдохну, вцепившись зубами тебе в горло. Или, бог даст, убегу. Ну, как это так? То же самое и у нас. Но не знаю. Надо где-то ознакомиться с технологией массовых расстрелов.
Кому Google в помощь, посмотрите, наберите слово «куропаты». Это у нас, опять же, мемориальцы произвели расследование, нашли кучу свидетелей, то есть технологии они раскопали. У нас привозили, в общем-то, живых, но делалось абсолютно не так. Не в тех местах и не так, и уж явно не в дачной местности. А среди других котынеподобных провокаций там еще похлеще были вещи, например, на центральной, в ЦПКО города, это, по-моему, в Винницах было. У чекистов не было необходимости все это производить недалеко от города и в оцепленном месте охраняемом. Они не боялись партизан. Это немцы боялись партизан и производили расстрелы.
Это все происходило по закону. Начнем отсюда. Это ключевое. И что там, кто прятать должен, мне не ясно.
У немцев тоже все происходило по закону.
Нет, никак нет.
Да нет, Дмитрий, у них просто законы другие.
Ну что вы такое говорите? Если всех немцев освободили от уголовных преследований на территории Советского Союза.
Да, у них были законы другие. Но законы
зачем
были?
Закон-то? Для того, чтобы расстреливать партизан. Зачем закон? Для того, чтобы хатынь сжечь. Какой закон нужен? Какой закон? По какому закону ее сожгли?
Дмитрий, в немецком законе мы людьми не являлись.
Елена Анатольевна, у вас есть юридическое образование? Нет? Что вы про законы говорите? Вижу. Давайте дальше.
Хорошо, давайте дальше.
Я это, извините, еще раз перебью. По-моему, я вот помню 4 массовых захоронения поляков на озере Медном, еще там где-то. Они почему-то все были на оккупированной территории.
Нет, в Медном там.
Как-то так получилось.
В Медном немцы были один день. Но там никто не доказал, что там были поляки. Поскольку там рядом был госпиталь, где, естественно, умирала куча народу.
Тоже хорошо. Все, не отвлекаемся. Итак.
Итак. Вот такова фабула. Что чекисты возле собственного дома отдыха, рядом с пионерлагерем, в дачной местности, непонятно как и неизвестно каким способом, расстреляли 10 тысяч поляков, так что никто этого не заметил.
Угу. Коварные были.
А там еще же веселее, понимаете? Вот, например, взять расстрелы в городе Калинине. Да? В 1937 году расстреляли в тюрьме и на кладбище возили на лошаде, потому что машины не было.
Угу.
Потом появилась одна машина, по-моему, один автозак на весь Калинин.
Угу. Это то в есть... Твери, да?
Да, в Твери. То есть, если их расстреливать, их же надо, во-первых, на чем-то привозить. А у НКВД столько машин не было, значит, машины надо мобилизовать. У каждой машины есть шофер, не чекист. У каждой машины есть хозяин, какой-нибудь председатель колхоза. То есть слухи пойдут, знаете, нифига себе секретная операция.
Угу.
Звон пошел бы по всей области. Звона не было в данном случае. Катынский лес действительно оцепили, оцепили его летом 41-го года, когда пришли немцы. Что же там на самом деле было? И что из всего этого у нас получается? Из всего этого у нас получается следующее. Что действительно в... На территории Смоленской области было там 3 лагеря для военнопленных, которые занимались ремонтом дорог. Почему их там держали, это другой разговор. Если успеем сегодня, не успеем, но в следующий раз поговорим. А когда немцы прорвались к Смоленску значительно быстрее, чем думалось. Они уже где-то в начале июля были там. И, например, один из начальников лагеря просто поехал в Смоленск за вагонами. Вагонов ему не дали, обратно вернуться уже не смог, его не пропустили. Но из свидетельских показаний, которые все-таки где-то как-то нашли, ситуация была следующая, что вагонов под эвакуацию не дали. Тогда полякам предложили эвакуироваться пешим ходом. Панове сказали, а мы не будем, не пойдем мы пешим ходом, ну, мы не такие. После чего охрана, по-видимому, покрутилась, плюнула и ушла.
А нет бы, как в фильме Никиты Сергеевича Михалкова, выкатить пулемет и всех расстрелять. А?
Да.
Не оставлять же врагу.
Да, охрана в итоге плюнула и ушла, по-видимому. Или, может быть, не ушла, а немцы с НКВДшниками не церемонились, как евреев, коммунистов и чекистов под пулемет сразу. Но в одном из воспоминаний промелькнуло, что охрана все-таки ушла, и с охраны ушли некоторые из пленных, в основном евреи, которые уже понимали, что им ничего хорошего ждать не приходит. Стали остались. Остались, немцам достались, соответственно, лагеря со всеми пленными. А что было дальше? А вот дальше, когда я читала архивные документы, меня заинтересовал один вопрос. Местность дачная, деревень дофига. А почему-то показания жителей только одной деревушки. Остальные куда делись? Вот стала копаться, выяснила одну замечательную вещь, что там рядышком, где-то в нескольких километрах, в августе-сентябре 41-го года строилась такая замечательная вещь, как штаб группы «Армицентр». Объект секретный,
скажем даже. Вольфшанц? Или как оно там? Нет,
нет, Вольфшанц – это другое. Нет.
Так-так, и?
Это просто-напросто штаб группы «Армицентр», но на нашем уровне это как штаб даже не фронта, а направления.
Угу.
То есть очень большой объект, объект секретный. А как немцы строили секретные объекты? Это всем известно. Они брали пленных, с помощью пленных все это делали, а потом рабочие команды ликвидировали. И тут у них либо русские пленные, с которыми, которые злые будут саботировать, заниматься неизвестно чем, либо поляки. Поляки к немцам гораздо более лояльны, лояльно были настроены, в общем-то, даже лучше, чем к русским. Но, естественно, немцы взяли эти рабочие команды, поюзали их и обычным порядком расстреляли. В сентябре, после, по мере готовности штаба группы армии, они их потихонечку и расстреливали ненужных. Ну, ненужных, потом, возможно, более слабосильных, которые не могли работать. Вот и все. Все понятно, все логично. Логично ведь? Немцы так поступали все время.
Я, повторюсь, предположил бы все-таки, что если к вопросу подходить серьезно, необходимо эксгумировать всех, сосчитать, сколько их там было, посмотреть, в каких они шмотках, в каких сапогах, какие бумажки при них туда-сюда. Сейчас уже невозможно. Упомянутые вами 450 тысяч убитых, да, или сколько вы сказали, в Смоленске?
Ну, 433 тысячи в Смоленской области, но
как это сейчас,
не все нашли.
Как это сейчас принято? Полмиллиона убитых своих, а тут с вами возиться. Вы их уже убили, и это никому не интересно. В общем-то, я так предполагаю, поэтому ничего не делали.
Ну, кстати говоря, немцы сами прокалывались. Например, они прокалывались очень глупо. В описаниях могил все время говорилось, что на пленных были погоны. Погоны, знаки различия, говорят, что звездочки там блестели, угу, и все такое прочее. Но фишка была в том, что тут немцы как раз подвела Женевская конвенция. Согласно Женевской конвенции, военнопленные имели право носить знаки различия. А вот нашу Женевскую конвенцию не подписали, но там были мелкие несогласия, не крупные. Там типа, что, например, наши считали, что офицерам нельзя денщиков иметь, вот такие моменты. Но наши сделали свое положение военнопленных. Вот согласно положению военнопленных советскому, пленные не имели права носить знаки различия.
Откуда же они тогда взялись? Поляк носил погоны?
Да, носил, именно что носил. Угу. После начала войны приняли новое постановление о военнопленных, согласно которому уже имели право носить знаки различия, и для поляков провели амнистию. Надеюсь, что они тоже будут с нами воевать, в общем, в строю с нами. И вот после этой амнистии, как сообщали из польских лагерей, как раз поляки стали доставать кокарды и погоны и их пришивать.
Угу.
То есть, если на них знаки различия, это точно после начала войны убиты.
Угу.
Это, опять же, вот то же самое, что с патронами. Так что, как видите, вот комплекс доказательств, он показывает, что, не знаю, я, конечно, не оперативник и не судья, но меня впечатлило соотношение доказательств немецкой и нашей стороны.
Ну, мягко говоря, выглядит как-то странно.
Что выглядит
странно? Со стороны немцев. Как-то это вообще ни о чем. Что там этот Буц накопал, что он там увидел, из каких пистолетов стреляли, как закапывали и прочее, прочее. Мягко говоря, странно. Ну, на мой взгляд, само то, что это озвучивает доктор Геббельс, оно уже как-то…
Да. Ну, понимаете, Буцу поставили задачу. Буц, он, с одной стороны, он, конечно, задача поставлена, с другой стороны, он профессор с именем, и плевать ему на этого доктора Геббельса. У Геббельса задача, у него репутация. Поэтому он исхитрился так, чтобы и репутацию свою не подмочить, и как бы типа задание выполнить. И, в общем-то, попытался всех запутать, но при внимательном прочтении видно, где он юлит, где он хитрит. Так что ладно.
А там при скоростном отходе с места совершения преступления всем уже было не до мелочей. Как написал, так и написал. Да? То есть Буц всех победил.
Ну, так понимаете, компания доктор Геббельса, они же не на народ рассчитаны. Компания доктора Геббельса, они большей частью рассчитаны на средства массовой информации, причем не наши, а западные.
Ну, они народ и обрабатывают.
Че? Ну да.
Народ самостоятельно ничего не думает. Народ думает только то, что
так,
ему
говорят
по телевизору. Так, понимаете,
журналист, ему же глубоко фиолетово, кто на самом деле их отстрелял. Тут такой сюжет, что вы. Вот такой сюжет. Ну как можно его не раскрутить?
Журналист на кого-то работает, обслуживая чьи-то интересы. В данном случае интерес работает на доктора Геббельса и обслуживает интересы.
Это немецкие, а американские журналисты, например, работают на тиражи.
Да? Да? А я думал, при капитализме они на хозяина работают.
А хозяину как-то что нужно? Прибыль.
В некоторой растерянности.
А хозяину что нужно? Половине хозяев сейчас нужна прибыль.
И так мы сейчас договоримся до того, что никакой идеологии в Соединенных Штатах нет. И часть... тамошние СМИ
почему,
никакой
Дмитрий?
Идеологии
часть
не
СМИ
продвигают.
Часть СМИ работает на идеологии, а часть СМИ работает на тираж.
И? Вы знаете, там какие-нибудь коммунистические газеты,
например. А почему коммунистические
например...
газеты тиража не сделают? А вот желтые работают четко
сделают?
На тираж.
Сделают, прекрасно.
Желтые работают.
Только их почему-то там нет. А желтые все придерживаются определенной политической линии. Как так получается при таких свободных журналистах, как в Соединенных Штатах?
Тоталитарное общество.
Как-то вы о них хорошо слишком думаете.
Тоталитарное общество. Американцы, да. Американцы, когда его описывали, они же описывали себя. Читайте Оруэлла, это все сказано.
Он англичанин.
Один фиг. Все равно тоталитарное общество.
Часть первая. Гробокопатели от доктора Геббельса. Угу. Синдром восьми воеводств. Кан-кан на костях. А зачем нам надо взять со стороны нашей государственной власти, взять и признать, что это сделали мы? Зачем это надо?
А вот об этом сколько мы уже разговариваем?
Не знаю. Дементий, сколько говорим?
Сейчас ровно.
Вот об этом, я думаю, мы как раз поговорим...
В следующий раз.
В следующий раз мы можем поговорить еще пока о войне.
Угу.
Так называемой советско-польской войне, которой не было. А в следующий раз уже поговорить о провокации.
А откуда вообще эти поляки у нас взялись в таких промышленных количествах?
О, вот это очень интересно. Давайте мы уже начнем разговаривать про провокацию, откуда она взялась и какова ее предыстория. Дело в том, что Катынь уже была не одна, Катыни было на самом деле много. Еще в 1941 году, например, германцы издали книжку тоже от доктора Геббельса «Письма немецкого солдата из Львова», где рассказывается о страшных зверствах большевиков во львовской тюрьме с подвешенными за ноги беременными женщинами. Больше всего меня впечатлило там сотни детей от 2 до 17 лет, которых прибили гвоздями к забору и так расстреляли. Это все там говорится. Вот чекистам только делать нечего было, как бегать по улицам, отлавливать детей, прибивать их гвоздями к заборам. Дети-то в тюрьме не содержались. Ну и таких, в общем-то, провокаций было несколько. Например, была абсолютно аналогичная провокация в городе Виннице. Там тоже в каком-то фруктовом саду на окраине города раскрыли массовые захоронения.
Угу.
Тоже сказали, что это злые большевики умучили, а теперь уже не польских офицеров, а местных жителей. Ну, абсолютно, вот один к одному была провокация. Но она не имела последствий, потому что она не была никем подхвачена. Ну, кому за границей интересно, что там кто-то убил каких-то русских? Это же не польские офицеры, правильно? Самая замечательная провокация была в Одессе, поскольку там отметились румыны. Румыны, они по части уничтожения наших граждан, но были не хуже немцев. И когда немцы стали разрывать наполненные их усилиями могилы, румыны подсуетились тоже. Они тоже разрыли какие-то могилы, но дело в том, что они не совсем понимали, как все это происходит. Во-первых, они судмедэкспертов привезли не своих, а взяли местных одесских. Одесские, естественно, ответили: ребята, вы о чем? Это вы сами и убили. Он судмедэксперт, он никого не боится, в том числе администрации. Ну, тогда просто, значит, в архиве там подправили строчечки в заключении. Пришел эксперт, показал, я этого не писал, да, говорит, пришел начальник, вот и переписал твое заключение. Затем там и начались жуткие подробности. Румыны действительно удивили мир. Например, они сказали, что нашли какую-то железную банку, а внутри нее череп, поэтому они решили, что эти железные банки надевали на головы приговоренным и через эти банки в них стреляли, потому что боялись посмотреть лицо своим жертвам.
Угу.
Да. Потом, ну, в общем, поскольку захоронение происходило на месте, которое носит выразительное название «Большая свалка», там не только кастрюля с дыркой можно было найти, там было много чего. У румынов в очередной раз показали свои высокие таланты. Ну, естественно, из этого тоже ничего не вышло, еще более чем. И продолжение имела только одна катынская провокация, поскольку за границей было кому подхватить. Там находилось так называемое польское правительство в изгнании, которое сидело в Лондоне.
Угу.
Ну, а за всем этим стояли наши друзья-американцы. То есть, какова предыстория этого замечательного дела? Откуда вообще взялись польские пленные? Тут можно начинать, конечно, со старого спора славян между собой, что поляки, они совершенно дивная нация, они собачатся со всеми соседями, которых они имеют. Поэтому в 18 веке русским, австрийцам и немцам это надоело, они Польшу разделили, легче не стало. Ну, и она потом то разделялась, то соединялась, но легче не становилось никому, пока она в 18 году не появилась снова. После окончания Первой мировой войны Австрийская империя развалилась, и на осколках Австрийской империи появилась Польша. С чего начали поляки? Поляки начали с того, что пошли войной на Советскую Россию. Точнее, на Советскую Украину и Советскую Белоруссию. Ибо решили, что эти территории должны принадлежать им. Ну, было же Великое княжество Литовское, да? Ну вот, давайте мы его и восстановим. Естественно, это никому не понравилось. В 20-м году их оттуда погнали. Началась советско-польская война, которую благодаря товарищу Тухачевскому наши успешно фактически проиграли. Поэтому здоровый кусок Украины и Беларуси, который даже англичане отнесли все-таки к этим государствам, он достался Польше.
И при этом там еще наших в плен попало достаточно много, которых они благополучно заморили
голодом. Которых они благополучно заморили голодом.
1070, да?
Я думаю, больше. Потому что никто не знает, сколько их было на самом деле. А в одном из документов того времени я нашла цифру 200 тысяч взятых в плен. То есть, может быть, заморили не 70, а 130 тысяч. Там были совершенно ужасные условия. И поляки, в общем-то, ничего не делали, чтобы сделать их как-то лучше. Дальше я расскажу, что как наши вели себя с пленными. Вот потом был 1939 год, потом был пакт Молотова-Риббентропа, в результате которого интересующие нас территории разделили на сферы влияния. И, в общем, к нашей сфере влияния отнесли Западную Украину, Западную Белоруссию, и немцы вступили в Польшу. Гитлер очень хотел, чтобы Советский Союз тоже принял участие в войне, а наши были хитрее. Поэтому наши войска перешли границу тогда, когда польское правительство пересекло ее в обратном направлении. То есть правительство из Польши, наше в Польшу. А как бы все, страны больше нет. Угу. Мы берем близкие нам народы под охрану. И таким образом в наши руки попало некоторое количество польских военнослужащих, которых, в общем-то, их статус, в общем-то, грубо строго говоря, непонятен. Потому что кто они такие? Строго говоря, они не военнопленные. Строго говоря, они скорее интернированные согласно договору о ненападении с германцами.
То есть наши вошли в Польшу. И да. На территории, которые там тогда принадлежали Польше.
Официально советско-польской войны не было, но их называли.
И заарестовали всех этих офицеров. Ну, только всех. Офицеров?
Или... Нет. Сначала они брали пленных туда всех, кто попадался, потом увидели, что их много. Как-то им настолько было не надо. Первое, что сделали, это начали сразу отпускать тех, кто родом с наших территорий, тут же. Ты откуда там? Из Бреста, иди домой. Примерно так это делалось. Но все-таки 130 тысяч довели до нашей территории, стали их размещать по лагерям. Естественно, тут же выяснилось, что их много. Тут есть совершенно замечательные документы обследования лагерей. И говорится, вот да, естественно, вот безобразие. Они-то горячего несколько дней, люди не ели, хлеба не хватает, бараки. Не все в зимних бараках, причем вот чем меня поляки умилили, у них были зимние бараки, и некоторое количество было в летних. Так вот, когда те, кто в летних просился на ночь к тем, кто в тепле, они их не пускали. Нефиг, мол, идите к себе.
Угу.
Какова взаимопомощь? Но все равно их было слишком много, и поэтому наши практически сразу, они все, кто с наших территорий, кроме тех, кто высказывал уже совершенно антисоветские взгляды, отпустили. Те, кто с немецких территорий рядовых, тут же выдали немцам. Практически. Это делается вот буквально за один месяц. Те, кто более квалифицированные, то есть не крестьяне, а рабочие шахтеры, их тут же отправили на предприятие нашей промышленности, которое задыхалось от нехватки кадров.
Угу.
Причем, вот как пишут, что заставляли работать по 16-18 часов не кормили, нифига подобного у нас было. По постановлению военнопленных на них распространялись те же условия, что и на наших рабочих. То есть, 8-часовой рабочий день и, собственно, та же зарплата, что и у наших.
Угу.
Минус с них вычитали за содержание. Еще и подзаработать можно было. А учитывая, что на те же шахты Донбасса просто рвались жители города Львова безработные, то это было не очень плохо. Те, кто работал на заводах и шахтах, их освобождали, но с условием, что они тут же подписывают трудовой договор с тем предприятием, на котором работают, остаются на положении вольнонаемных. И в конце концов, уже к Новому году остались практически одни офицеры. Сколько их было, сейчас навскидку не скажу, по-моему, 1014.
Угу.
И дальше, понимаете, дальше ничего толком не понятно. Потому что какая-то странная операция, по которой нет никаких документов. Известно только то, что этим людям, по-видимому, сменили статус. Понимаете, вот смотрите, с офицерами должно было быть проделано то же, что с солдатами. То есть тех, кто с немецких территорий вернуть немцам, тех, кто с наших территорий оставить себе. Но в чем фишка-то? Фишка-то в том, что поляки, они были очень дружно настроены к немцам. Более того, до 1939 года, ну, начала 1939 как минимум, вообще шла речь о том, что Польша и Германия будут совместно нападать на Советский Союз. Только потрясающий идиотизм польского правительства не дозволил этому плану свершиться.
Ну, это по другим, не менее подонкам отлично видно, как очень любят рассказывать, как советские танки в 68-м зашли в Прагу. Представляете, какая трагедия была? Вся страна плечом к плечу встала против вот этого вот советской агрессии туда-сюда. Интересно, а как вы там в 1939 году против нацистов вставали там плечом к плечу? Или это было все нормально? А чё такого? А мы тут братья рядом живем и все такое.
Да?
И дальше треть боевой техники для Рейха выпускали в свои Чехии. Да?
Нет, особой народной войны в Польше не было. Там очень быстро произошел полный развал управления. Кое-кто еще кое-где сопротивлялся, вон Варшава аж до конца сентября сопротивлялась. Что делать с этими поляками, непонятно. Понятно, что Сталин не хотел их отдавать Гитлеру, поскольку по двум причинам. Во-первых, учитывая настрой поляков, если Гитлер захочет создать польскую армию для войны с нашими, они
с удовольствием пойдут.
Они с удовольствием пойдут. Во-вторых, после начала войны, если мы захотим создать польскую армию, то они не туда пойдут, правильно?
Куда деваться?
Этих людей надо было приберечь каким-то образом. И дальше, насколько я понимаю ситуацию, им просто сменили статус. У нас было особое совещание при НКВД, которое имело право административным порядком приговаривать к ссылке, высылке, ну, где-то буквально до 8 лет. При этом были очень странные вещи. Вот пленных как-то разделили. И, насколько я понимаю, меняли статус большей части семейным. Ну, хотя, в общем-то, понятно, если ты семейный, у тебя семья в Польше, значит, твоя семья заложник, и ты будешь делать то, что тебе скажут немцы. И вот, судя по всему, им просто сменили статус, переведя из военнопленных в категорию обычных заключенных, и в таком виде их отправили на стройки народного хозяйства в ожидании большой войны с Германией. То есть, это где-то на год с лишним, долго ждать не пришлось.
Ну, тут при любых раскладах опять непонятно, а зачем их убивать? Ну, если они пригодны до войны на работе, хорошо работают. Если во время войны вы – это чисто личный состав, который мы можем использовать на фронте, зачем вас убивать?
Наши не убивали. А зачем? Нет, немцы вполне успешно. Они убивали и польских военнопленных, и наших. У них был другой подход. Почему Гитлер-то и зевнул эту операцию? Потому что у него, как только взяли Польшу, у него началась операция «Таненберг» по уничтожению польской элиты, польской интеллигенции. И раз ему этих офицеров не вернули, что должен был подумать Гитлер? Что наши делают точно то же самое в отношении старого врага. Его никто не разубеждал, их просто спрятали. Ну, спрятали не совсем удачно, спрятали под Смоленском, да. Ну, не повезло. Вот я еще раз говорю, доказательств этому нет, но это, по крайней мере, моя версия того, почему они пропали из списков военнопленных. Хотя остальные, которые действительно оставались в статусе военнопленных, хотя ими и не были, они в таком виде и были до 41-го года.
Угу.
По-видимому, тогда такой тонкой терминологии никто еще не заморачивался.
Все готовились к войне, мероприятия производились самые разнообразные, поэтому…
Ну, я понимаю, почему их не хотели отдавать Гитлеру.
Ну, это само собой. А зачем отдавать?
Естественно, военных, само собой.
Офицеров. Специально подготовленных, обученных. Давайте передадим. Это что вообще такое?
Самим пригодится.
Так точно, да. Зачем убивать, я логически просто не понимаю.
Более того, когда у нас действительно попытались создать польскую армию, получилось, что очень правильно, что не передали.
Угу.
Потому что после начала войны действительно объявили амнистию полякам, которые находились в лагерях оставшимся. Их начали выпускать, им разрешили жить на советской территории, если они не в армии. Тем, кто мог воевать, отправили в армию. Это так называемая армия Андерса.
Угу.
Причем армия была очень интересная. Андерс, он сразу договорился со Сталиным, что мы хотим первые вступить в Польшу. Но в армии-то работали чекисты, наши осведомители, как всегда, и слушают разговорочки. Да, мы вступим в Польшу и тут же обратим штыки против большевиков. Да, мы вступим в Польшу и будем отстаивать ее независимость от Советов. То есть нам, естественно, в ряду у нас такая армия была нафиг не нужна вообще. Сталин пытался их выпихнуть на фронт, Вот беседе говорю, вот чехи, значит, чехи, которые у нас создали батальон, требуют отправить их воевать. Подразумевалось. Мы не хотим их отправлять воевать батальоном. Подразумевалось, а у вас-то не батальон, у вас там 40 тысяч человек. Идите на фронт. Не шли. Но в конечном итоге Андерс высказал пожелание служить в английской армии. После чего их радостно выпихнули в Иран, где они уже на английском иждивении в Иране еще там год с лишним очень весело жили. Действительно весело, потому что сохранились, опять же, донесения НКВД. И говорилось, что они взвинтили цены на рынках и в ресторанах. Там пани военные занимаются проституцией вообще, что это такое. Там символ полька и проститутка уже одно и то же. Ну и, наконец, их переправили в Италию, где они там... Где-то под монастырем Монте-Кассино отметились. И даже говорят, что они его взяли, хотя на самом деле это не так. Немцы оттуда сами ушли по военным соображениям.
Подвиг не получился.
Подвиг не получился, да. Но видно, что правильно, что не отдали, а то немцы, пожалуй, получили бы польскую армию. Но когда Польша таки сгинела, дело в том, что польское правительство, оно перебралось в Лондон и сформировало так называемое польское правительство в изгнании, которое было настроено очень резко антибольшевистски, вплоть до того, что судьи из бесед со Сталиным пытались засылать диверсантов, которые должны были взрывать мосты и по-всякому пакостить.
Какая прелесть.
Да, это прелесть. Советско-польские отношения сами по себе прелестны. Например, их настолько любили в Западной Украине и Западной Белоруссии, что когда отправляли группы поляков, особенно офицеров, они требовали, чтобы им дали конвой, просто требовали. Значит, говорили, без конвоя не пойдем, нас местное население убьет. Вот так их любили.
Угу. Видимо, хорошо там отметились.
О, да поляков везде любят. А уж на территории, где под властью которых там были... Очень любили. Так что расстреливали на самом деле поляков? Да, расстреливали. Но конкретных людей по конкретным приговорам, замешанных в конкретных преступлениях.
На общих основах.
Вот вам пример. Едет наша танковая часть в сентябре 1939-го по Польше, залетает в какую-то деревню. Находит в самом разгаре карательную операцию. Оказывается, там то ли белорусское, по-моему, село... Они выступили против, туда пришел карательный отряд, ухитрился расстрелять там полтора десятка человек, в том числе двух подростков, и тут наши приехали. Так вот, я думаю, что если наши их сразу не шлепнули за такую активность, то вот эти наверняка пошли под суд, и командир, возможно, даже был расстрелян. Это вполне могло быть. Там на самом деле, я видела обрывки расстрельных списков, не целиком, но там большей частью перебежчиков. У нас же была такая статья, что измены, в том числе переход за границу нелегальный, это измена родины. Говорит, вот человек такой-то там, Иван Иванович Иванов, да, в 1938 году перебежал к полякам, будучи военнослужащим, а теперь его захватили. Ну, ему, соответственно, по 58.1 высшая мера. Таких стреляли. Стреляли те, кто был замешан в карательных операциях. Ну, стреляли те, кто был замешан в воинских преступлениях. Стреляли уголовников. Что, вы думаете, в лагерях своих уголовников не было? В лагерях военнопленных были и убийства, и многие другие прелести.
А вот книжечку Юрия Игнатьевича Мухина вы читали на эту тему?
Ну, книжечку Юрия Игнатьевича Мухина
читала. Что про нее скажете?
Ну, хорошая книжечка, но это как раз дискуссия на тему обсуждения советских доказательств. Это вот нас в эту ловушку манили и заманили. Почему-то очень хитро сведя, что вот что мы обсуждаем исключительно работу советской следственной группы. Давайте мы поговорим о работе немецкой. Вот и вот это сделано, в общем-то, не было. В первую очередь, потому что надо было все-таки почитать эти документы.
Да, это очень полезно, документы читать. Да.
Ну, так, например. Про группу «Армия Центр» говорилось только в одном из документов, а именно в стенограмме Нюрнбергского процесса. Ведь известно, что Нюрнберг, в Катынское преступление, оно в приговор Нюрнберга не вошло. Вопрос, почему? У нас же говорят, как, потому что это не посчитали преступлением. Да ничего подобного. Мы порылись в этой стенограмме и прекраснейшим образом все нашли.
И что же там?
Там же было все по закону, да? По закону преступление обвинение нужно предъявить конкретному человеку. Не могли сказать, что вот такие-то, такая-то структура. А какой был конкретный человек? Этих трех девчонок, которые работали, стали спрашивать, а что это вообще за часть? Ну, какой-то там строительный батальон, начальник у него Арнис. Они все говорили по-немецки, девки общались через какого-то переводчика, неизвестно как. Запомнили, что командира звали Арнис. Работали они там с сентября по декабрь. Ну, этого Арниса нашли, который оказался Аренсом. Это вовсе был не строительный батальон, а полк связи, который обслуживал штаб группы «Армия-центр». Этому Аренсу предъявили обвинение. На что Аренс сказал, вы о чем? Я вообще туда приехал в ноябре, я могу это доказать. Он был третьим командиром этого полка, первые два погибли.
Угу.
Он, пожалуйста, предъявляйте полковнику Беденку, который в могиле. Именно по этой причине обвинение развалилось. Но там был очень интересный момент, когда вот в ходе...
Я думаю, не развалилось, а ходу не получило, наверное, так правильнее сказать.
Нет, именно развалилось там, ну, человек отбился, не было его там в это время, вот не было, и все.
Ну, если его не было, так...
Так вот, кому предъявлять? А нет, просто не оказалось лица, которому это предъявлять, но был очень интересный момент. Когда кому-то из свидетелей, ну, задавали вопрос, видели ли вы вот такие-то телеграммы, знали ли вы про поляков... И тут им задали вопрос о действии айнзацкоманды. И как только прозвучало слово айнзацкоманда, защита вскочила, как в попу уколотая штыком, закричала: «Не путайте моих подзащитных, дела СД». Ну и на этом эта тема закончилась. Уже отсюда можно видеть, что там было на самом деле. А дело в том, что массовым расстрелом и связисты, естественно, не занимались. Можете себе представить связиста, который пошел кого-то расстреливать?
Непонятно зачем. Есть специалисты.
Ну, это нонсенс, да. Конечно, были специалисты. Специалисты эти назывались на фронте зондеркоманды, в тылу айнзацкоманды. Вот эти специалисты, будучи оперативным подразделением, они ни собственного снабжения, ничего не имели. Они обычно устраивались на базе существующих воинских частей.
Угу.
Поэтому, представляете, какую базу себе сделали связисты, да? Получив дом отдыха НКВД, это фактически Днепровский дворец его называли. Они на этой базе с удовольствием устраивались. И вот в день акции, как девочки вспоминали, они туда приезжали на своих грузовиках, мылись в бане, пьянствовали, отсыпались и уезжали за новые порции. Ну, естественно же, как найти руководителя этой айнзацкоманды? Да никак. Поэтому это все и провалилось. Но исключительно по этой причине.
Кому посоветуете книжечку почитать?
Посоветую почитать. Дело в том, что книжечка, она довольно тяжеловата. Мне очень давно пинали, что я не хожу в архивы. Я обозлилась и сказала, что Прудникова в архивы не ходит, Прудникова в архивы публикует. Поэтому здесь очень много архивных документов, очень много комментариев. Поэтому посоветую читать тем, кто любит вот такого рода чтение. Разбор архивных документов с доказательствами, с комментариями.
Выводы в конце однозначные или читателю предлагается подумать самому?
Выводы по части самого преступления, естественно, однозначные. Потому что о чем мы тут говорили полтора часа? Немецкое обвинение просто не выдерживает не то что критики, даже прикосновения одним пальчиком. А вот выводы по части провокации Катынской, они менее однозначны, но о Катынской провокации все-таки давайте уже в следующий раз поговорим. Это отдельная, очень интересная тема, но совершенно отдельная. И к Катынскому преступлению, имеющей, в общем-то, довольно опосредованное отношение.
Еще разок. Книжка называется «Катынь. Ложь, ставшая историей». Приобрести можно по ссылочке под роликом. Спасибо, Елена Анатольевна.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.